Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, добрый вечер. У микрофона опять я. Итак, хотела начать вас, так сказать, баловать новостями по коронавирусу, наверное, вы соскучились по этой теме, да? Я слушала, на самом деле, предыдущий эфир, поэтому, конечно, я знаю, что все уже слышали. Но я хотела добавить вот от оперштаба Москвы новости такие в мире, например, да? Президент Франции говорит о новой философии властей в период пандемии. Теперь там так. Ограничения для непривитых, а не для всех. Кроме ограничений на посещение заведений, больниц, поездов, самолетов, непривитых лишат доступа к бесплатным ПЦР-тестам, которые можно делать без направления врача. Ну, вот это французские новости. А в спортзалах Сеула, между прочим, запретили быструю музыку и ограничили скорость беговых дорожек, потому что власти заявляют, что быстрая музыка и интенсивные кардиоупражнения могут вызывать появление большего количества дыхательных капель и привести к распространению вируса. Просто имейте в виду, я не знаю, уж ходите ли вы у нас в спортзал, интенсивно ли вы там тренируетесь, я могу точно сказать, что кардиотренировки можно и не в очень интенсивном режиме проводить, но все равно ты начинаешь там потеть, страдать и так далее. Потом уже, когда на беговой дорожке ты, например, не бежишь, а идешь, меняя угол наклона или меняя темп и, значит, скорость, все равно, даже не без бега, ты все равно получаешь эту кардиотренировку. Поэтому бежать совершенно не обязательно. Чует кошка Авакова, чье сало съела, пишет там человек через Телеграм. Вот я вижу уже первое сообщение. Пошли, вы можете нам писать, как всегда, как и прежде, на Телеграм, говорит и Москобот. У нас сегодня куча всяких новостей касательно вот, отставки Авакова, главы МВД Украины, который самый длительный был, самый долгий, он пересидел всех и с 14 года. Значит, ну вот теперь в телеграм-каналах везде, и у нас тоже, по-моему, в том числе на радио «Говорит МСК» есть скриншот этого заявления, он там заявление по-украински «Заява», как мы теперь понимаем. И вот он, значит, пишет «Честь маю». Ну, там много вопросов возникает, но, однако же, наверное, теперь следует ожидать, кого там назначат и что будет дальше, да, что это будет означать для отношений наших двух стран, но я думаю, что там серьезных, в любом случае, серьезных никаких изменений не будет. Вот я вижу на лентах уже новости о том, что эксперт не исключил, что причиной отставки Авакова стала статья Путина об Украине. Ну, это эксперты, значит, будут сейчас соревноваться в оценках, мы подождем, посмотрим, если будут, я слежу за лентой, если будет какая-то новость, что навряд ли, да, уже вечернее время, поэтому я обязательно зачитаю. Путин и Лукашенко встречаются в Константиновском дворце в Петербурге. Оттуда сразу несколько новостей, но самую главную, конечно, вот нам выделили в новости, зачитали о том, что договорились по цене на газ для Белоруссии. В 2022 году не будет индексирована эта цена, и она сохранится на уровне 2021 года. Вот. Путин и Лукашенко провели обстоятельный разговор, выработали, это я читаю с молнии, да, с ленты новостей, обстоятельный разговор, выработали шаги в сферах таможни, энергетики, налогов и что еще. Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром. Ну, это тут чуть уже сложнее, да, разбираться в этой новости. Я как раз хотела с вами поговорить о деньгах, в том числе, да, и рассказать вам о том, что, значит, во-первых, рапортует сайт госуслуги, говорит, что более 4,5 миллионов родителей подали заявление на выплаты на детей школьников там до 18 лет. И это получается, что около 7 миллионов школьников были поданы заявления. На самом деле, я слышала в прошлом году, по-моему, беседовали с кем-то из сферы образования, и там человек приводил такую цифру, 8 миллионов школьников вообще всего в стране. То есть мы понимаем, что почти все, кто мог, они подали эти заявления через госуслуги. Это очень удобно. Я тоже свидетель, я еще этого не сделала, но я свидетельствую, что система работает замечательно. То есть, по сути, там и подавайте, заполнять ничего не нужно, все предзаполнено, ты, по сути, просто проверяешь вот это заявление и там пишешь, нажимаешь кнопку «Отправить». Выплаты обещают начать делать с 16 августа. Вот. И поэтому и раньше говорили, что с 15 июля смогут принимать заявление, но теперь вот этот срок сдвинули, с 11 июля отправлять можно, то есть уже сейчас вы можете зайти на госуслуги, если у вас есть в семье ребенок-школьник, там предъявляете все данные, вводите реквизиты, куда вам эти деньги перечислять, и все. Вот. Телеграм наш, говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 888 894 8. И вот в этой во всей связи, в связи с раздачей денег, я хотела обратить ваше внимание на такую новость. Российские банки, это сегодня у нас на радио говорит МСК, российские банки выдали рекордное количество кредитов наличными. Их общее число составило 1,7 миллиона. Это на 53% больше, это количество кредитов, это не сумма, да, просто сколько операций было. Это на 53% больше, чем в июле прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро. Это стало абсолютным рекордом вообще за всю историю банковского сектора страны с 91 года. За первое полугодие россияне набрали почти 9 миллионов потребительских кредитов. В лидерах по темпам роста количества выданных кредитов Омская и Волгоградская области, там плюс 11%. И Ставропольский край, там плюс 12%. В Москве банки выдали на 6% кредитов больше. А раньше я видела новости о том, что сейчас свежие кредиты, просроченные, за которые не платит человек, который его взял, берут и отдают банки охотнее коллекторам. Вот, там с коллекторами тоже отдельная история, но вот я хотела у вас спросить, дорогие друзья, вот вы берете эти кредиты, вы наверняка среди наших слушателей есть люди, которые брали деньги в банке в кредит наличными. Скажите, на что вы брали? Ну, просто интересно, это что? Это на самом деле, может быть, это совершенно не бессмысленная вещь, если учитывать там некоторые обстоятельства вроде роста цен на стройматериалы, например, да, про которые все говорят и говорят, и ты куда не бросишься, куда не позвонишь, тебе везде скажут, ну, это у нас на сайте-то цены старые, а сейчас-то на базах совсем другие цены, поэтому мы не знаем, сколько будет стоить то-то и то-то. Вот, и ты понимаешь, что ты в какой-то уходящий поезд, значит, пытаешься ногой там залезть и что-то сделать, может быть, на это, я не знаю, на стройки, на что люди берут кредиты и как они планируют потом их отдавать. 7373948. Алло, здравствуйте. 7373948.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Максим, да. Москва. Ну вот да. Я, да, взял кредит. У меня появилась возможность заняться бизнесом. И нужно было сделать сайт, нужно было там вложения небольшие. И вот взял кредит. Пока, конечно, не окупил, но потихонечку к этому идем. Какой-то мой опыт.
Вот как. Спасибо большое за звонок. Вот человек на развитие бизнеса взял вот таким образом наличный потребительский, получается, кредит. Это выгодно? 7373948. Кто у нас? Консультант-экономист у нас есть? Расскажите, как на бизнес лучше брать деньги. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Настя, привет.
Да, здравствуйте.
Да, Мартин Силин. Слушайте, на бизнес пытался брать кредит, прочти невозможно. Вот как это ни странно звучит, пришлось также брать наличкой и такие приличные суммы.
Но это же очень-очень дорого, разве нет?
Очень дорого, а на бизнес почти невозможно. Почти. В банке, чтобы, допустим, взять на бизнес, под залог только. Обращался, но это было еще, правда, не в этом году, это еще было там, в позатом году. Обращался вот эти фонды поддержки предпринимательства, вот эту всякую чушь. Порядка 50 документов надо предоставить, там, каких-то справок. Единственное, на что можно рассчитывать, 100 тысяч. Потому что просто миллион, это уже тоже под залог. Вот что-нибудь, машину или там недвижимость. А вообще вот, заметьте, у нас и не отдача кредитов растет, и кредит выдают, но инфляция высокая.
Ну да, это я заметила,
конечно. И вы знаете, тоже. Да, мне тут предлагали, я пытался купить автомобиль в лизинг, и мне, знаете, предложил банк деньги наличными, не в автокредит. А сказал, наличными вот купишь, а потом, я не понял, в чем смысл. Раньше же можно было купить, и машина как бы как в залоге остается. Сказали, да, наоборот, да, вам привезет курьер, вот мне Газпромбанк это мне сказал, привезет курьер деньги.
И вы воспользовались этим предложением?
Нет, какая-то схема сомнительная.
Да, я бы тоже на вашем месте не стала. Спасибо вам за свидетельство. Да, вот люди говорят, что на бизнес. Вот один первый звонок, да, у нас был, пришлось брать деньги на развитие бизнеса, запуск сайта и так далее. Там с этими сайтами тоже не поймешь, да. Сайт сделаешь, а как сделать, чтобы его все увидели? Это тоже отдельное же искусство. В каких-то институтах этому учат или не учат, непонятно. Где брать людей, специалистов по продвижению в интернете, тоже непонятно. То есть ты уже начинаешь смотреть и думать, что, может быть, Альфа-банк не такой уж глупец, что брал Моргенштерна там себе, значит, заказывал и брал себе там директора и действительно привлек там этих клиентов. Даже план был перевыполнен, да, там у них задача была 100 тысяч, по-моему, или что, они там 160 тысяч кредиток оформили в итоге, да, ну или банковских карт. Кстати, сегодня новость была о том, что сейчас Моргенштерна, с него снято обвинение в пропаганде наркотиков, потому что, как выяснилось, никакие видеоролики он не размещал в интернете. Вот так вот, ни разу. Вот, то есть все, что мы видим там на канале, на YouTube-канале Моргенштерна, это не он, поэтому с него и спроса никакого. Да, возвращаемся к кредитам. Их общее число кредитов составило 1,7 миллиона. Ну, вот так пишет, так наши новостники написали, да, сегодня. Это на 53% больше, чем в июле прошлого года. И вообще абсолютный рекорд с 91-го года за всю историю банковскую нашу новую. Если вы брали кредит такой, позвоните, расскажите, зачем вы брали кредит наличными. Российские банки выдали рекордное количество кредитов наличными. Зачем, как? Расскажите, позвоните. 7373948. На что? На что? Вы собираетесь как быстро это все дело вернуть? Для чего вам это нужно было? Телеграм наш говорит МСК-бот, СМС-портал плюс 7 925 88 88 94 8. Григорий нам из Санкт-Петербурга рассказывает, что на депозитную карту кладут деньги. Тинькофф курьером нал не возит, но я не брал. На депозитную карту Тинькофф курьером. Так, я не поняла смысл. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Светлана, меня зовут, Москва. Вы знаете, мне кажется, статистика вот такая связана не с первичными кредитами, а с рефинансированием. Просто из-за того, что вот этот весь коронавирусный кризис был, многие люди не смогли выплачивать те суммы по кредитам, которые у них были, и банки предлагали рефинансирование. И фактически, вот, получила статистику, попали вот все вот эти вот оформленные кредиты, как большое количество выданных кредитов.
А, вот как вы думаете, да? Ну, понятно, спасибо вам большое за звонок, это интересно. 7373948, алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Алло, Анастасия, добрый вечер, Николай, да, меня зовут. Да. Вот это, если можно, еще про кредиты наличные, да?
Да, 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 конечно.
Да, ну я вот брал в 2011 году кредит наличными, ну, делал ремонт, как говорится, квартиры, ну, после того, когда, ну, приобрели квартиру, и надо было полностью делать ремонт фактически с нуля, потому что там еще не было ни проводки, ничего. Вот, ну, взял в таком расчете, чтобы можно было, соответственно, и, значит, соответственно, зарплате и выплачивать вовремя, а потом, значит, переоформил этот кредит и тоже взял наличными для того, чтобы приобрести новую квартиру, потому что, ну, чтобы доплатить, чтобы не ипотечный кредит. Ну, слава богу, все удалось нормально, как говорится, все это дело, значит, погасить, все эти долги. Сейчас никакие кредиты абсолютно не беру, не стремлюсь. Единственное, есть вот эта вот кредитная карточка, там есть вот эти вот там определенное количество суммы, но я их во время зарплаты пополняю, чтобы она у меня как бы... Ну, это как вторая эта карточка, чтобы... Вторая карта...
А, но это не наличные. Спасибо вам, что вы такой прям посвятили нас в секреты своего бюджета, да, что вот когда не хватает немножко зарплаты, приходится кредитно расплачиваться. Сейчас тоже перейдем к этому вопросу. Анастасия пишет, да, вы хотите сказать, что через подобного рода кредиты идет закрепощение населения? Если да, то моргните. Ну, я не знаю, мне кажется, что, я не знаю, может быть, это и правильное какое-то развитие, может быть, так, таким образом экономика разгоняется. Знаете, столько разных всяких вариантов нам рассказывают уважаемые экономисты, специалисты разные, причем они как парикмахеры, они друг друга все ругают и спорят, и одного послушаешь, другого послушаешь, и думаешь, сначала одному веришь, потом другому. Я не знаю, идет ли закрепощение или нет, мне любопытно было просто понять, действительно, зачем люди берут кредиты наличными, если у нас такой пик удивительный, на что? Ну, вот человек сказал, ну, на недвижимость, один, на бизнес, да? Что еще? Информация, стратегический инвестор пишет, информация о кредитах в последнее время настолько много, и она настолько однообразная, что даже неинтересно. Кредитов наличными так много потому, что банк за снятие наличных берет свои дополнительные проценты, тем самым увеличивая общий процент по кредиту. А, ну в смысле не на карту вы имеете в виду? А зачем же, почему не взять и не оплачивать все по безналу? Ага, разгоняется экономика, пишет Вячеслав Ф. Моргнули, кредиты хорошо, да я не знаю, я избегаю, конечно же. Но я думаю, что если это бизнес, если ты знаешь, что твоя прибыль будет 30%, то почему бы под 15% не взять какой-то кредит, чтобы точно его вернуть? Другой вопрос, что, где этот бизнес, да, где такая прибыльность? Ее, я не знаю, где ее можно найти. Да, в комиссии есть смысл. Окей, спасибо всем, кто позвонил, поделился. Есть еще одна новость, она как бы косвенно связана на самом деле у нас вот с этой экономической новостью. Как выяснилось, мы от российской газеты узнали, чему будут учить в школе с 1 сентября 2022 года. Там в ГОС опубликовали, на самом деле, новые. Вот. В ГОС опубликовали, и там есть более конкретные требования к тому, что должен знать ученик после 4 класса и что должен ученик знать после 9 класса. Но вы можете ознакомиться с ним, пойдя на сайт российской газеты с этими новыми ГОСами, если вы хотите. Но я хотела обратить внимание, что там вводят понятие элементарной финансовой грамотности для учеников. Наконец-то, вот 22-й год придет к нам на двор, и мы и в школе будут об этом рассказывать. А там не будет дополнительного предмета, но там будет интегрированы как бы эти моменты про финансовую грамотность в другие предметы, такие как окружающий мир и математику. Ну, мне бы, конечно, очень хотелось посмотреть, как в математике это может выглядеть там в задачах. Это прям любопытно, да? Я слышала, что где-то в каких-то прогрессивных учебниках, но не в наших, в которых мы учимся, там «Россия 21 век» или как-то там две программы есть основные, которые у нас приняты. И вот одна из них и вторая. Вот я наблюдаю, как по одной из них учатся у меня дети. Там, конечно, ничего нету. Никак ты не можешь высчитать, там, например, по трехтарифному и по двухтарифному счетчику, например, как тебе выгоднее свет оплачивать и так далее. Я слышала, что в каких-то учебниках такое бывает. Но вот там они включаются, значит, в окружающий мир и так далее. Я хотела вас спросить, вы своих детей обучаете какой-то финансовой грамотности? Если да, то как? Что вы им говорите? Чему вы их учите? Рассказываете ли вы им про звонки из банков? Заводите ли вы им карту, которая, на самом деле, это сумасшествие, каждый раз бегать, там, пытаться достать откуда-то наличные, чтобы выдать деньги на обед, допустим, да, или там, на что-то, на воду, когда вот сейчас жарко, они идут гулять, и что ты будешь делать? Конечно, проще на карту сделать joint, выпустить такую дополнительную, и, по сути, это ваша же карта, но на ней имя вашего ребенка, и он может ей пользоваться. Да? Кроме того, у нее там ряд банков, они предлагают и приложения какие-то ставить. Я не погружалась в этот вопрос, но мне интересно было узнать от вас, как вы планируете, даете ли вы какие-то суммы своим детям, чтобы они там вот на месяц распоряжались ими, потом следите, как они их тратят на самом деле, пытаются ли они там копить, или пытаются ли они, или они покупают всякие сладости бесконечные, этот junk food, там, заходя в ближайший магазин. Что вы делаете? Сколько тратите? Сколько вы считаете нормальным, например, давать ребенку? Как вы его готовите к его будущей финансовой жизни? 7373-94-8. Наш прямой эфирный номер для учителей, для родителей, для всех, кто имеет к этому отношение. Пожалуйста, расскажите, говорить, как и во сколько, в каком возрасте, во сколько вы даете, и вообще говорите ли вы об этом. Выполняете ли вы ваши родительские обязанности, потому что ваша родительская обязанность не только там кормить, поить, там и спать укладывать, как это обычно бывает, но и, наверное, еще что-то, как действительно готовить человека к будущей жизни. Рассказываете ли вы ему что-то про то, что такое кредитка, например? Чем кредитная карта отличается от дебетовой? 7373948. Я жду ваших звонков. Нам на Telegram пишет Вячеслав. Обязательно рассказываю. Более того, сын открыл карту, я ему показываю, куда инвестировать. Конечно, подкладываю ему и попутно объясняю. Ничего себе, сколько лет сыну? Он уже, наверное, большой мальчик. Ему уже, наверное, больше 20. Предмет логика в школу предлагает нам Д. Да, Вячеслав пишет, что его сыну 16, а Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что своему 14-летнему сыну завел карту. А предмет логика не хотите вернуть, а финансовая грамотность для закрепощения? Так, преподаватель финансовой грамотности должен быть из среднего класса, нищему не поверят. А, ну тут же нету, видите, как Григорий, не предполагается никакого отдельного педагога или какого-то отдельного предмета, предполагается, что просто все должны знать какие-то основные вещи. То, чего мы, в общем-то, были с вами по честности-то лишены, да, друзья мои, мы с вами росли, ну, я не знаю, у нас молодые слушатели, наверное, тоже есть, пусть они позвонят, расскажут, как их жизнь научила, когда они карту завели, что, как они отвечают или не отвечают там на звонки мошенников или... Ведь обычно жертвами, на самом деле, становятся люди в возрасте. Да? Мы не слышали, чтобы мошенники молодых людей... Ну, может, разок там какая-то сотрудница Центробанка, это было, конечно, курьезно звучало, да, она там действительно поверила и что-то там кому-то перевела в итоге. Важно развивать у ребенка критическое независимое мышление, пишет Мартин Селен, 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Смотрите, финансовая грамотность на самом деле это элементарная математика. Если человек умеет считать не на уровне там первого класса, но хотя бы на уровне там, ну не знаю, там высшего образования какого-то, да, вот, то он вот не накосячит никогда с кредитованием. Надо просто уметь считать. Согласны?
Ну, я согласна. Но это умение, оно же нам это не первое. Дает с вами понимание, как, например, инвестировать и какие делать, например, вклады.
Сейчас. Да. Ну, это первое. Второе. Чувство азарта. То есть, когда мне нужна эта вещь, мне нужна эта машина, пофигу, какими целями я сейчас куплю, кредит даю, все, не считая, все беру. Вот этого тоже быть не должно. Вот. Что касается инвестирования, это уже не финансовая грамотность, это уже уровень там финансового директора. Это высшее финансовое образование должно быть, чтобы заниматься правильными инвестициями.
Ну, вот это вопрос. Знаете почему? Смотрите, вот я погружалась в эту тему, и там вот среди примеров показываются, допустим, люди с небольшим доходом базовым, да, как какие-то невысоких там профессий и так далее, которые всегда откладывают деньги. Например, вот такая модель. Ты всегда откладываешь деньги, небольшую сумму, 10% ты откладываешь. И даже если ты, не знаю кто, консьерж в московском подъезде, да, и ты все равно откладываешь там эти каждый месяц 4000 рублей, так у тебя в итоге математика. Возникает вопрос, это что с этим математика. Делать. Но они дешевеют. Но мы с вами же знаем, что они дешевеют, правда? Математика. Правильно. А как, с какой скоростью дешевеют? Очень большой скоростью. Что делать, чтобы сохранить? Я уже не говорю про приумножить. Это вопрос, и он такой, он уже открытый, даже в учебнике
для нет начала, ответа. Для начала нужно уметь считать и гнать от себя чувство азарта. Это зло просто-напросто. Когда тебе звонит специалист банка и предлагает кредитную карту с каким-то лимитом, там миллион или полмиллиона, с беспроцентным периодом, человек идет эти деньги тратить. И он не думает о том, что эти деньги не его, их надо будет возвращать. И когда ему звонят коллекторы потом, когда-то, он обижается. Ну как же так? Они мне звонят, они мне бросают в почтовый ящик какие-то письма, они мне что-то там пишут. Мужик, ты взял чужие деньги, ты их должен вернуть. Ты считать не умеешь. У тебя по математике была двойка в школе. Все. На первом месте должна стоять математика.
Это не брать кредитов. Вот что вы сейчас хотели сказать.
Ничего
да,
подобного.
Не
ничего подобного.
Нет, брать?
Послушайте, я на кредитных картах зарабатываю. Могу сказать, как.
У нас сейчас новости начинаются. Давайте вы напишите нам в Телеграм, говорит Москобот, как вы зарабатываете на кредитных картах, а мы это зачитаем после новостей.
обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, ну мы продолжаем эфир. И тут нам юмористы наши слушатели через Телеграм, говорит Москобот, пишет: всем интересно, как заработать на кредитных картах. Пусть перезванивает этот слушатель. Ну, конечно. Я думаю, что, может быть, это и не нужно нам с вами знать, дорогие друзья. Мне для становления финансовой грамотности помогли 90-е. Сберкнижка с 5000, вложения ваучера, московская недвижимость всегда в цене. Настольная и три – это настольная игра «Монополия» и непоколебимая вера в США. Мастер мало слушал Хазина. Так, значит, открывается накопительный счет, туда скидываются все поступления. Кредитная карта имеет беспроцентный период, допустим, 3 месяца. Ну, 3 месяца – это что-то вы хватили, я таких не видела на 3 месяца. 50 дней – да, 3 месяца – это я не видела, ну ладно. Это за 3 месяца, за эти на накопительном счете есть проценты, беспроцентный кредит гасится, проценты на накопительном счете остаются, и вот вам вуаля. Не забываем с кредитки только расплачиваться, не снимаем кэш. Ну да, за каждое снятие вы будете платить деньги. Вот вам и вся недолго. Пожалуйста. Ну это к вопросу... Значит, о кредитной грамотности, ну, и тут же все делятся, что вот, да, вот у кого-то там есть лимит, вот такой лимит и такой, и действительно 3 месяца и 180 дней, пишет Альберт. Ну, вот это да, действительно пора в школе вводить. Но, правда, меняются эти условия все время, уже будет устаревать эта информация, конечно же. Я не знала о том, что бывает беспроцентные 180 дней, ничего себе. Это так можно забыть о том, что ты что-то где-то взял, заплатил и так далее. Так, ну и вот, мы тут, у нас обмен теперь, да, у меня 100 дней льготный период и бесплатное снятие. Ну, давайте еще один звонок на тему примем и поедем на другую тему, да. 7373948, если, да, давайте, вот. Сейчас, уже куча народа звонит. Алло, здравствуйте.
Итак, продолжим. Это я звонил до перерыва. Я написал про беспроцентный период 3 месяца. Это же элементарно, да, проценты остаются на накопительном счете, кредитная карта гасится с накопительного счета. Ну, основное, тело кредита, все.
Ну, это ну, хорошо, долго это надо будет идти, там 3% максимум за эти...
Ну, какая... Ну, послушайте, ну, заработаете равно, да. Вы 500 рублей, 1000 рублей, это система, понимаете, это система. Неважно, ну, понятно. На эти 1000 рублей вы купите себе там колготки, в конце концов, там, ребенку что-то. Но в любом случае вы на этом заработали. Если вы... будете пользоваться этой системой, то в большом бизнесе или там в среднем, в малом, вы будете применять такие же вещи. Вот. То есть надо начинать с малого.
Ну, хорошо, да, спасибо вам большое за рассказ, мы вот зачитали ваше сообщение, да, не знаю, насколько это детям нельзя такие вещи рассказывать, как минимум точно. Ну что, давайте про финансовую грамотность и про наш всплеск кредитования поговорили, давайте сменим тему, да, мы сможем отбивку-то поставить?
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
ГИБДД связала рост числа ДТП в России с детьми, с поведением родителей. Основная причина роста ДТП с детьми в России кроется в поведении взрослых. Хотя, возможно, и госавтоинспекции нужно менять формы работы. Об этом сообщает заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Панарин. В интервью, значит, он говорит, что в первом полугодии отмечается рост числа ДТП с детьми в возрасте до 16 лет, но конкретные цифры не названы. А потом в статистику попадали еще и дети-пассажиры, и пешеходы, и водители. Ну, мы слышали эту самую ужасную историю, ребенок-водитель. Это помните, когда там мальчик в 14-летие, что ли, отмечал, ему там продали пиво с его друзьями, они сели на машину и разбились, поехали все там. Ну, не знаю, это вот туда же или нет. Панарин объяснил, что пока нет четкой статистики по ДТП с детьми на средствах индивидуальной мобильности, вот про самокаты речь шла, да, вот эти, ну, надо сказать, что гироскутеры как-то уже уходят на задний план, я все еще их иногда вижу в продаже, где-то они там мерцают своими этими диодами, но и на улице я их практически не встречаю. Но их потом тяжело тащить, если вдруг она там сядет. Вот. А вот по колеса, там обычно все-таки взрослые люди на них ездят. А вот да, на электросамокатах пока статистики нет, но, наверное, она будет у нас накапливаться, да, по мере распространения. И вообще еще нет законодательно закрепленной терминологии, то есть чтобы фиксировать такие случаи ДТП, да, ну это дорожно-транспортное тоже происшествие с самокатами, пока еще не введены эти понятия до конца. Нельзя, всю эту систему не может почувствовать. По-видимому, он говорит, не дорабатываем именно в доведении тех рисков, которые видим наяву. и родители-водители не проникаются той опасностью нахождения ребенка в их же автомобиле, не понимают, какие риски несет пешеход ребенок при отсутствии опытного наставника или родителей и так далее. Вот, это, значит, у нас поведение родителей и поведение детей, а также их попадание во всякие сложные ситуации на дорогах, да, и в то же время у нас есть для водителей новость о том, что ограничение скорости в 150 км в час МВД не против, но при этом ведомстве настаивают на том, что обязательно должны будут соблюдены условия для езды в таких значит, масштабах, на такой скорости, и разрешать это смогут частные владельцы на отдельных дорогах. Вот. Если это поддерживает собственник дороги, который создал на ней все условия для безопасного вождения на такой скорости, тогда МВД за. Вот. И вот я хотела с вами обсудить, насколько вы представляете себе введение вот такого скоростного лимита у нас, как вам кажется, достаточно ли вот нынешних, сколько у нас там, 90 в основном, да, 90-110, насколько вас это устраивает, насколько вы ждали бы и ожидали бы где-то появления другого скоростного режима. Пожалуйста, звоните. Я знаю, что у вас водителей очень много, да? 7373948, наш прямой эфирный номер. Я сегодня разговаривала с одним мотоциклистом, волею судеб. И оказалось, что этот мотоциклист, значит, он балуется тем, что он превышает скорость. И я так понимаю, что он говорит, ну, конечно, нельзя, но я так понимаю, что мотоциклистов камеры не очень штрафуют. Ну, как я поняла. Я спросила, какой он ездит на этом своем мотоцикле между Санкт-Петербургом и Новгородом. Я задала ему вопрос, какой самый его рекорд был по времени, по скорости. И он сказал, что это примерно там 1:20 он на мотоцикле доезжал. То есть мы понимаем, что это примерно 300 километров, и мы примерно понимаем, да, с какой скоростью он держался на той дороге, на которой точно с такой скоростью ехать нельзя. 7373948, наш прямой эфирный номер. Устраивают ли вас нынешние? Чувствуете ли вы себя комфортно? Хочется ли вам ехать быстрее? Как вы думаете, готовы ли наши дороги, даже платные, например, допустим, Москва-Петербург, ну, что первый там на ум приходит, ну, или какая-нибудь хорошая, да, шоссе Москва-Минск, которая там на территории Беларуси, там тоже, кстати, сильно разогнаться невозможно. Когда-то эта дорога была построена, говорят, итальянцами, ну, при участии итальянцев. Вот она до сих пор стоит, она прям замечательная, хорошая, широкая, и там, значит, в одну сторону, и в другую у них там разделители, стравки и так далее. 7373948, пожалуйста, прошу водителей позвонить и поделиться впечатлениями. Как вы опасаетесь? Опасаетесь из перехода на вот этот вот лимит 150 км в час? Или наоборот, давно пора, потому что вот, ну, в Европах, говорят, там есть такое там есть слово. 7373948. Наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот вообще предложение, вот, допустим, у нас как бы с скоростным режимом, понятно, что в большинстве случаев где-то, допустим, 60, где-то 40, что вот на юг, допустим, да, как бы едешь по платной дороге, там 110, езжаешь на бесплатную дорогу, там, соответственно, висит знак 30, но дорожное полотно нисколько не хуже, вот. У меня вообще предложение, чтобы скоростной режим был нормальный, да, как бы, соответственно, ну, машины вообще изначально делают на определенной скорости, да, их никто не делает на 60 км в час. Ну, соответственно, если машина позволяет там 140 ехать, ну, наверное, можно и 140 ехать. И те, к сожалению, кто принимает закон, они не ездят по таким скоростям, которые они предлагают всему населению ездить. Ну, наверное, у них надо просто мигалочки убрать, как бы. И, соответственно, скоростной режим, наверное, везде будет стабилизироваться. Когда они в общем потоке также будут не с мигалочками ездить, как бы. А как все, как простые граждане, как бы, если написано 40, вот и пусть так же плетутся 40. И тогда, я думаю, скоростной режим как-то изменится в нашей стране, как бы, в большую сторону. А то они так все заботятся о людях, а сами, к сожалению, с таким скоростным режимом никто не ездит. Конечно, никто не в восторге, там, 40-60 ездить, где там...
Но в городе же доказано, что в городе действительно снижение скорости спасает жизни. Ведь мы же не знаем каждый раз, кто нам шагнет там.
Ну, нам это все везде, все, от нас везде забота, спасение жизни и так далее, как бы. Ну, давайте тогда делать автомобили 40 км в час, и все будем передвигаться 40 км в час.
Как у самокатов. 60. Представляете,
ну, и тогда не надо будет ни галок никаких. Вот все ездят машины 60 км в час, и пускай они вот все ездят. Мы будем ездить, спорт. Чиновники... А то получается, вот я сейчас еду по трассе, как бы, и идут инспектора, как бы, мигалочки включили, я еду, грубо говоря, 60, они едут 90, 100, 110, как бы.
бы, и их особо не напрягает скоростной режим. Как бы. Так я почему должен 60 ездить, если я вижу, что он нарушает, как бы. Понятно, что у него есть некие привилегии. Это же тоже неправильно. Если давайте все 60 ездить.
Спасибо вам большое за звонок. Вам прямо в общество синих ведерок. У меня, кстати, наклейка была на машине. Я когда-то, она уже так как-то облупилась. Надо у Пети Шкуматова попросить новую. Да, но знаете, кстати, владельцы вот этих вот как она называется, самокатный прокат. Сейчас, не кикстарт, господи, у меня вылетело, кикшеринг, да, вот эти вот самокатные компании, они научились видеть, где находится самокат, то есть там их GPS-навигатор, видимо, как-то это отслеживает, и они, как только ты заезжаешь в парк, скорость твою снижают до 15 км в час, уже это проверено, это работает реально, вот на заказнике я заезжала, буквально хоп, и все, ты тут-то быстро, а тут-то медленно. Я думаю, что со временем, конечно, наши навигаторы будут как-нибудь срощены, может быть, да, с двигателем, с коробкой управления, и вы не очень сможете там превышать скорость, находясь, например, в зоне ограничений. 7373948, наш прямой эфирный номер. До 150 км в час. Давно пора или рано пока еще нам? Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Вы в эфире.
Вот я езжу на машинах с 2001 года, права, категория B, C, E. Ну, там были различные машины, начиная еще там в те годы девятка была, сейчас, ну, сейчас там Ford Mondeo, ну, были разные там, Renault и прочее. Ездил еще там в армии на ГАЗ-66, помню, Сил-131, но это, если вы не понимаете, грузовик. Вот в России, да, ездил в разные города, вот куда в Санкт-Петербург ездил на машине, ну, такие большие, какие тут еще... Липецк, допустим, вот такие дальние. Ну, эти, соответственно, вот эти всякие Рязань, Тула, которые тут рядом с Москвой. В Европе ездил в Латвии. Да, вот по России самый оптимальный вариант, я не знаю, свыше 110 км в час, когда я еду даже на этих трассах, там 120, я уже себя чувствую некомфортно, потому что тут качество дороги, оно... Я, ну, 120 км в час мне вообще не нужно больше ездить по России. Просто нет дорог нормальных. Вот в Европе, допустим, вот я в Ригу ездил, и в Чехии я просто брал машину в этот, ну, вот как каршеринг посмотрел. Ну да, там может быть побольше, может быть 130 км в час, но здесь для России мне 120 км в час вообще, я считаю, больше не нужно. Оно бессмысленно, потому что дорога нет такого качества, начинает машину ломаться, и все. 150 много, мне вот даже 140 хватит оставить.
А вы пытались разгоняться когда-нибудь на своей машине?
Максимально было, я помню, вот еще 2000 год были соревнования на третьем кольце. Разогнался я на Ниссане, это было на спидометре 194. Там соревнования такие были, несанкционированные, гаишники гоняли.
Да, да, да,
194 было в спидометре. Дальше я просто стал разгоняться, потому что он там повороты же идут. И, может быть, если была бы ровная трасса, но, может быть, было еще чуть-чуть разогнаться. Но все, но это было очень краткосрочно. То есть, как бы это не было, что так километрами едешь. А так вот, как эксперимент был. Максимально.
Ну, да, вы теперь не оправдывайтесь. Спасибо большое, да, за звонок. Понятно, мы поняли, да, о чем речь. 7373948 наш номер. Согласен с мальчишкой, дороги у нас не очень, пишет, да, через Телеграм, говорит Москобот. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Степан, меня зовут. Пока свежие воспоминания по поводу скоростного режима. Вчера съездил в Питер и обратно одним днем. И вот на этой трассе я ехал 150 по круизу абсолютно комфортно, абсолютно здорово. Жалел, что там порог, 130, да? Угу. Плюсом 20 наши нештрафуемые. И я ехал 150 от Москвы до Питера. Бесподобно вообще.
А какой автомобиль у вас?
Шкода Октавия.
О, Шкода Октавия. Потому что я вот на своих зажигалках я не могу. У меня себе некомфортно начинаю на 140.
Причем я пробовал там местами...
автомобиля.
Да, вчера пробовал местами ехать там и быстрее. Ну, там камер мало висит. В принципе, трасса сделана очень хорошо, грамотно, да. Ровная, гладкая, все очень удобно. И если бы можно было ехать 150 по знакам, да, я бы ехал там 170 беспроблемно абсолютно.
Слушайте, ну сколько вы говорите одним днем, в смысле, ну вы ехали в одну сторону, ну минимум 7 часов, ведь, правда?
Ну смотрите, я вчера выехал в 4 утра из дома, да? Ага. Я приехал в Питер, там я провел по работе 7 часов, и в 11 вечера я был обратно в Москве уже.
А что там, скажите, там заправки-то появились нормальные уже или все еще там из контейнера?
Появились, заправок да? много. Там, причем едешь, и тебе пишут, там вот заправка через 50 километров, следующая через 170. То есть, в принципе, на одном байке я доехал до Питера нормально абсолютно.
Понятно. Спасибо вам большое за рассказ. Вот, ну вот человек, видите, у него 20 нештрафуемых. Про это тоже как-то разговоры ходили. Трасса в Питер очень комфортная. Можно ехать... Евгений пишет, больше 150 спокойно, но можно было бы. Давайте так, Евгений, сейчас пока нельзя. 7373948. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, ваш звонок. Слышу сирена. Чела приняли? Да нет, это потом другого. Так, на Крайслере ездил 190 между Москвой и Тулой, там отсечка срабатывает, мог бы быстрее. 7373948, наш прямой эфирный номер. Давайте про МВД, который не против. И я думаю, что это значит, что в ближайшее время, наверное, такая новый порог скоростной будет введен, я так предполагаю, потому что у нас часто используют вот такой информационный такой пробный шар для того, чтобы обкатать эту информацию, посмотреть на реакцию людей. Я думаю, что это такая как положительная была бы, наверное, новость в большей степени для нас. 7373948. Или нет? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
По поводу ограничения скорости сегодняшних.
Да, пожалуйста.
Да. По поводу трассы Москва-Питер. На самом деле трасса давным-давно уже обкатана. Вот я езжу очень часто. И 150 км в час это едешь и мало кого обгоняешь. Обгоняешь только грузовики. Ну вот. И по большому счету можно ехать и 200 там, и 225.
Единственное, ну а что, камеры там что, не стоят разве? Стоят же камеры, не будете ехать.
Камеры, значит, ситуация какая с камерами? На участке от Москвы Платник, да, там стоят камеры. Тот платный участок, который идет дальше, к Питеру, самый длинный, на нем работающих камер крайне мало, если сказать нет. То есть я, во всяком случае, в случае за последние 2 года не привез ни одного штрафа. По поводу времени перемещения между Питером и Москвой, буквально там 2 дня назад я потратил 5 часов 25 минут на дорогу от дома до дома, 745 километров.
Ну так потому что вы так ездите быстро, да? Но пока это не разрешено,
нет,
давайте
нет,
мы оговоримся.
Давайте, если в нештрафуемом режиме, 6 часов легко, абсолютно легко на дорогу уходит. У меня уходит, если быстро-быстро ехать, то одна заправка. Если быстро не ехать, то одной заправки от Питера до Москвы моей машине хватает. То есть среднее время даже по навигатору он пишет 7 часов.
Ну да, я тоже
если про 7 часов хорошо, ну, понятно, что разные водители, ездят люди по-разному. Ну вот если не штрафуемый, то меньше 7
понятно,
часов
да,
легко.
Спасибо большое за звонок. Ну, в общем, можно так подытожить спич нашего слушателя, что на самом деле в случае, если на этой трассе Москва-Санкт-Петербург сделают ограничение в 150 км в час, просто это будет констатация уже существующего факта, да, того, как сейчас там люди проезжают эту дорогу. 7373948, господи, как хорошо, что ее доделали, помните, как долго ее строили? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
О, здравствуйте.
Первый да, раз дозвонились. Да, добрый вечер.
В общем, я часто езжу как на машине, так и на мотоцикле. Питер-Москва, Мурманск-Питер. В прошлом году по М4 до Крыма доехал. Оплатки, конечно. Слушай, ну я могу сказать, что дороги у нас вот в этом направлении, ну идеальные, ну правда. На машине, ну, конечно, плохо говорить, но 240 я по оплатке Питер-Москва ехал.
О боже, почему так быстро? Ну зачем же вы так делали?
Я не агитирую за это ни в коем случае.
Нет, так нельзя.
Просто проверить машину и полотно.
Вот нам негде, да, с вами проверить машину и полотно. А нет таких мест, где полигон какой-то, куда выезжаешь и там проверяешь, нет?
Наверное, есть, и всех призываю проверять машину именно на полигонах.
А на мотоцикле вы быстрее перемещаетесь, чем на машине, на самом деле?
Нет, на самом деле то и выходит. Да? Потому что на мотоцикле, конечно, едешь быстрее, чем машина в основном, но на заправках останавливаешься каждые 200 километров. и в итоге по 5-6 раз обгоняешь одну и ту же машину. Там уже даже здороваться начинают с тобой автомобилисты. В общем, ну и опять же, по заправкам, по всей инфраструктуре дорог наших платных, ну, я не знаю, в Европе не лучше.
Не лучше, так, да? Вот то, что вы увидели, нет. Север, это точно то же самое, что там. Ну, вот конечно. Я тоже видела хорошие уже сейчас дороги, ну, почти везде.
Даже везде. Вот бесплатная трасса Кола, которая до Мурманска идет, ну, тоже 1300 километров прекрасного асфальта. А, насколько я помню, там была только одна яма где-то глубоко в Карелии. Все. Ее так не могут заделать уже несколько лет. А я туда
интересный феномен. Вы знаете, сейчас на госуслугах открылась там, вот раньше была инициатива типа Росямы, а на госуслугах теперь тоже такое же там какое-то приложение, я забыла, как оно называется, но можете там поискать. В общем, сообщайте о яме, о всем, что увидели, и на следующий год можете проверить, останется или нет. Интересно. Скорее всего, не останется.
В следующий раз, когда поеду в Мурманск, обязательно...
Ну, давайте скажем с вами, оговоримся, что как только ты съезжаешь с трассы на куда-то в сторону, там нельзя терять бдительность, там любое пятно, а москвичи нет. Привыкли, что пятно темное, москвичи привыкли, что это лужа там впереди, а на самом деле это просто огромное ямище, и ты, как бы не сбавляя скорость, проезжаешь мимо лужи, которая оказывается огромной ямой, там можешь там себе ось оставить, вообще все что угодно. И в действительности вот эти все второстепенные дороги у нас, конечно, к сожалению, до сих пор оставляют желать, но, правда, про них и речи нет, когда про 150 км в час говорим, правда?
Ну, конечно, все-таки такие уже маленькие дороги, с которых съезжаешь в сторону, они предназначены для того, чтобы уже для небольших перемещений. А именно далекие путешествия в основном проходят по большим автобанам. Там М4, М11, они все, мне кажется, более-менее приведены уже в состояние, ну, по крайней мере, подвеску на них точно не оставишь.
Да, хорошо, спасибо большое. Звонок еще принимаем, даже, наверное, может, несколько успеем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя. А я хочу возразить вот своим коллегам, автомобилистам, которые по М11 ездят там 150 и выше. Объясню, в большинстве своем М11 двухполосная дорога. Правый ряд, у него крейсерская скорость 90 км в час, потому что это ездят грузовые автомобили. Вот, и если с разницей там 60 км в час между полосами, то фактически, вот двигаясь такой автомобиль, он будет запирать другие автомобили, которые обгоняют эти грузовые автомобили. То есть, и в этом приказе МВД разговор был о том, что 150 поставить ограничение только на трехполосных участках в каждом направлении, что есть правильно.
Вот, спасибо вам большое за уточнение, спасибо за звонок. Нам пишут, М7 привели за пару лет в порядок, командор Дринкинс пишет, до Казани от Владимира можно лупить хоть 130, обводные вокруг Владимира на Нино имеют ограничение 130 км в час. А еще стратегический инвестор ехал как-то 190, но взглянул на расход и поехал тут же 110. Решил поэкономить, будучи инвестором. Им деньги нужны на другие вещи. Так, согласен, медленно. Так, легендарная покрытая мхом корейская зеленая сырая холодная яма. Это шутки от наших слушателей, значит, по мотивам программы. В общем, на сегодня, на самом деле, мы с вами заканчиваем наш эфир. Я могу вам только добавить из ленты новостей, что 90% жителей Бразилии поддерживают вакцинацию от COVID-19, о чем говорит опрос, проведенный там же в Бразилии. А вакцинация там началась 18 января, ну почти что как у нас. Поэтому в этом вопросе мы можем бразильцев хотя бы обогнать? Пока нет, но мы будем стараться. 21 час, с вами была Анастасия Аношко, всем пока, до завтра.